квинтэссенция, сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 июля 2023 года, вторник, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Пророчество о пустыне Приморской. Как бури на юге носятся, идет он от пустыни, из земли страшной. Грозное видение показано мне. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Восходи, Елам, осаждай, Мид. Всем стенаниям я положу конец. Это самое начало 21 главы книги пророка Исаия, которую мы с вами читаем. И вот в этом сегодняшнем чтении мы поговорим о том, как человек, личность, призван стоять на страже вечного, находясь при этом все время на пороге временного. Вот это очередное видение, я подчеркиваю, не видение, а именно видение, то есть определенное понимание, взгляд, данное пророку Исаии Богом, воспринимается им как грозное. Вообще очень любопытное слово. За вот этим русским прилагательным «грозный» здесь стоит еврейское существительное. То есть речь идет о какой-то угрозе. Это нечто упрямое, твердое, тяжелое, грубое, суровое. И самое главное, вот суть еврейского существительного, которое переведено прилагательным «грозное», — неумолимость. Слово, кстати говоря, встречается довольно часто как у Исаии, так и у других пророков. И каждый раз, когда оно употребляется, речь идет о некой угрозе, причем неумолимой и неотвратимой, временному существованию человека. Человек смертный, Адам, он, в общем-то, живет в огромной степени, существуя во времени и пространстве, под молотом этой угрозы. Его существование всегда что-то угрожает. Болезнь, беда, горе, война, несчастье и так далее, и так далее, и так далее. И вот на этом фоне, на фоне вот этой неумолимой угрозы, Исаия пророчествует в данном случае о конце Вавилонской империи. Подумайте, еще до того, как Навуходоносор захватил Иерусалим, разрушил его, разрушил храм, угнал пленных в Вавилон, еще до этого Исаия пророчествует о конце этой империи. Вот эта неумолимость того, что будет, будущего, в самом правильном смысле слова. Это, будущее – это не то, что может быть. Это то, что будет. И мы сегодня знаем, конечно, задним числом, что вот эта вся Вавилонская область, она подверглась тотальному просто разрушению. Потому что медяне и персы поднялись, восстали против, в том числе и под руководством царя Кира, царя Беспощадного, и они практически вот эту область Вавилонскую уничтожили, разрушили, и из-за того, что они разрушили всю оросительную систему, Киру для того, чтобы войти в Вавилон, пришлось отвести русло реки, которая проходила через Вавилон, и поэтому русло они вошли в город, чтобы им не ломать стену. В общем, вся вот эта местность превратилась изначально в болото. Сегодня она представляет из себя пустыню. Потому что все эти земли были сначала затоплены, а потом высушены вот этими жаркими южными ветрами. И вот эта приморская страна превратилась в пустыню. А из страшной земли, земли, из которой грозило Израилю опустошение, гибель, плен, насилие, унижение. Иначе говоря, смотрите, как интересно сказано. Грабитель грабит, опустошитель опустошает. Тут очень любопытный существительный, который используется в еврейском тексте. Вот, например, грабитель здесь означает, глагол еврейский означает перемену одежды. И в слове гораздо больше оттенка коварства, предательства. Этим словом описывается неверность в браке. Этим словом пророки описывали неверность Израиля по отношению к Богу. Другое еврейское слово, переведенное в синодальном тексте как «опустошитель», описывает разрушение. Причем корнем там является такое понятие, как «отнятие чего-то силой». И двойное употребление этих слов, оно усиливает вот это впечатление от того, что происходит. Тот, кто предает, будет предан. Тот, кто отнимает, и у него будет отнято то, что он отнимает. И вот в исторической перспективе, да, предателями и грабителями для Вавилона оказываются его собственные подданные. Елам – это Персия и Мидия. Вот так Исаии представлена вот эта картина падения Вавилона, я еще раз повторюсь, еще до того, как под действием этого Вавилона пал Иерусалим и был разрушен храм. Естественно, от этого всего воспринятого Исаии, а пророки всегда воспринимали все это очень лично, глубоко. Это не просто, знаете, как сидит человек и смотрит книгу с картинками. Чресла пророка трясутся, его охватывают муки, которые сравниваются с муками рождающей женщины. Очевидно, что здесь нам предстает вот эта обратная перспектива перед нашими глазами. И она, вот эта обратная перспектива, начинает воздействовать на сознание человека. То, что, казалось бы, рядом, перестает заботить, то, что близко во времени, то, что сегодня и сейчас, и пугает то, что далеко. Оно волнует. Посмотрите, в этом смысле сознание человеческое претерпело глобальные онтологические перемены. Глобальные. Посмотрите, как в миниатюрах средневековых, в текстах иллюстрировали книгу Откровения. Это просто потрясающе. Там очевидно, что художники, иллюстраторы настолько лично вот это далекое, казалось бы, от себя будущее воспринимали. А весь этот, знаете, я уже так в кавычках скажу, близкий кошмар средневекового ужаса, который многие слишком преувеличивают, совершенно переставал их волновать. Почему? Да потому что они были озабочены вечным. Потому что душа, бессмертие которой тогда верили по-настоящему, трепетала, стоя на пороге времени, боясь утратить свое вечное достоинство. Вот где динамика. Мы же с вами живем сегодня во время, когда сознание человека, да и во все времена оно стояло на этом пороге. Очень похожее время на начало 20 века, на его первую четверть. И мы с вами, живя первой четвертью века 21-го, также можем воспринять через эти тексты угрозу, неумолимость какой-то гибели, опустошение, предательство, аргумент силы. Посмотрите, какой он сейчас сильный, как он вырос. Аргумент силы, которым, к сожалению, слишком часто и долго злоупотребляло так называемое демократическое сообщество «Золотого миллиарда». И в ответ получает такой же аргумент, не менее веский аргумент силы. Аргумент правды еще еле-еле слышен. И вот здесь Исаия, который взволнован от услышанного и увиденного, который буквально, как говорят другие переводы, ошеломлен, потрясен услышанным и увиденным. В Елизаветинском тексте, это перевод на русский язык Библии 1751 года, пророк не рад тому, что слышит, и хотел бы не видеть того, что ему открыто. И вот сердце пророка Исаии трепещет, душа его дрожит. Он находится в таком сумеречном состоянии, когда, конечно, хочется желанного ночного покоя, да, закрыть глаза, положить голову на подушку и заснуть. И вот эти сумерки для него стали ужасными. «Душа моя стоит во страхе». Это Елизаветинский текст 4 стиха 21 главы книги пророка Исаии. И причем Исаия ведь взволнован не только видением, которое открыто ему Богом. Он видит еще кое-что. Он видит стол, накрытый, что называется, на поляне, на лугу, разосланные покрывала, и на этих покрывалах князья, люди властные, обладающие авторитетом и властью и полномочиями, едят и пьют перед битвой, они мажут щиты. Любопытно, что здесь речь идет о том, в то время металлические щиты полировали, чтобы, если солнце вдруг светит на вас, вы могли отражать этот солнечный свет в глаза противнику, затруднять ему видение и понимание. «Вставайте, — говорит Исаия полководцы, — смажьте свои щиты». И в этот момент, когда он дрожит от угрозы неумолимого будущего, когда душа его содрогается при виде страшного настоящего, когда он призывает человека и всю человечность встать в защиту, он слышит голос Бога, который говорит ему: «Поставь сторожа, Исаия, и пусть он говорит то, что видит. Пусть рассказывает». И кто же он, этот таинственный сторож, который возвещает нашему сознанию, объясняет смысл и значение увиденного? И что же он видит, этот сторож? Всадников, которые едут попарно. Это еще не всадники апокалипсиса. Знаменитые 4 всадника. Белый, который едет, чтобы победить. Ну и так далее. Потом рыжий, потом красный, потом бледный конь. Нет, это другие всадники. И едут они не только на конях, но и на ослах, и на верблюдах. И вот, вглядываясь внимательно, сторож, вглядываясь и вслушиваясь в то, что говорят эти вельможи, и ему сказано именно, как только он увидит их, чтобы он внимательно слушал. «Послушай слушанием многих». Так звучит 7 стих 21 главы книги пророка Исаии в Елизаветинском переводе. И он кричит, сторож кричит, как лев. Весь день он стоял и оставался на посту ночью, и вот едут эти всадники попарно на конях. И один из этих всадников кричит ему: «Пал, пал Вавилон!» А и все идолы вавилонские лежат на земле разбитые. Это ох, какая перекличка! Посмотрите с книгой Откровения, как там ангел возвещает: «Пал, пал Вавилон, великая блудница!» Огромная империя, торгующая товарами и душами человеческими. Идолы, они же, их облик меняется, но они остаются теми же. Человек идеализирует все временное. Успех, богатство, благополучие, душевный комфорт, все что угодно может встать на место Бога. Иногда на его место встает какая-нибудь идея привлекательная. Все эти тексты, понимаете, вот я почему, я вот в своих передачах всегда настаиваю, читайте их сами, дорогие слушатели, я умоляю вас. Не только всматриваясь, но и вслушиваясь в эти тексты. Когда вы с такими текстами общаетесь, они начинают входить с вами в контакт. Тот смысл, который стоит за буквами и словами. Всматривайтесь и вслушивайтесь в глубину вечного смысла, который стоит за этими словами. Ведь о чем здесь речь идет? О том, что все, все, что ценилось в Вавилоне, читайте для себя, все, что ценилось в мире, который лежит во зле, по словам апостола Иоанна, падает, ломается, разбрасывается, как вот ваза падает на пол, и ее осколки разлетаются по всей комнате. Все это, кстати говоря, напоминает знаменитое видение того же Навуходоносора во второй главе книги Даниила, где мы видим с вами огромного истукана. Простите. То есть этот огромный истукан с золотой головой, серебряной грудью, медными чреслами, железными ногами и стопами, которые из глины, смешанной с железом, да? Отсюда ведь пошла поговорка «колос на глиняных ногах». Сколько их было в истории человечества, этих колосов на глиняных ногах? Все, что ценит человек, отпавший от Бога, живя, существуя во времени, падает, ломается, разрушается и разбрасывается во все стороны. То, что люди считали незыблемым, прочным, непоколебимым, сломано. Я вот, как всегда, вспоминаю этот момент, когда все вдруг, весь мир наблюдал, как великая непоколебимая Берлинская стена рухнула. Даже когда этого, я уверен, весь мир трепетал. Когда великая российская монархия перестала существовать, как потом перестал существовать и австро-венгерская, и немецкая монархия. Все то, что считалось непоколебимым и незыблемым, упало, сломалось, разрушилось и разбросано по частям. Я в этом смысле очень советую, недавно буквально начал перечитывать роман Марка Алданова, знаменитого нашего писателя-эмигранта. Он в 19-м году уехал из России в 1919-м и умер в 1957-м. У него великолепная трилогия есть «Ключ, бегство и пещера» про судьбы людей вот в это нелегкое время, начиная с 17-го года. Как рушится все на глазах у людей, весь этот порядок, в незыблемость которого они верили. Есть великолепная трилогия «Мыслитель» об эпохе Наполеона, и там и персонажи такие, как Павел Александр I. Его роман «Самоубийство», он чем интересен, там показано, как все сообщество европейское, как Европа практически кончает жизнь самоубийством. И все действия, которые совершаются, идут во вред, во вред, во вред. Мы живем в очень похожее время. Время, в котором, стоя на пороге вообще времени, давайте вспомним книгу Откровения и голос ангела, который кричит: «Все, времени больше не будет, не больше не будет Хроноса». И мы с вами, живя в историческом времени, естественно, подчиняясь определенному хронологическому порядку, должны помнить об еще одном слове греческом, которое переводится как «время» на русский язык, «кайрос». Это возможность. Апостол Павел Коринфянам пишет, что теперь время благоприятное. Теперь, сейчас время для спасения. Там используют слово «кайрос». Стоя на пороге, стоит задуматься о том, какое будущее нас ждет. Это чрезвычайно важно. Вы знаете, что самое удивительное? Я эту фразу Чарльза Диккенса вставил в эпиграф к нашей сегодняшней передаче. Чарльз Диккенс очень, правда, по другому поводу, но замечание очень меткое, высказался так. «Здравый смысл, как французская полиция, раскрывает все преступления, но ни одного не может предупредить». И вот это касается всех глобальных катастроф, геополитических. Сегодня там все могут проанализировать причины Октябрьского переворота, Февральской революции 1917 года в России, все что угодно. Да, здравый смысл многое может объяснить во всем, что происходило тогда. Но никто тогда, здравомыслящий, предупредить эту катастрофу так и не смог. И здесь Диккенс прав. Здравый смысл полезен и должен быть полезен тогда, когда мы опираемся на вечное будущее. Тогда, стоя на пороге времени, мы видим все совершенно в другом свете. Ведь мы же, как правило, понимаем жизнь, простите меня за такое выражение, задним числом. Люди говорят о будущем как о чем-то, что может быть, не обращая внимания на то, что будет обязательно. В каждой жизни, в каждой судьбе положено человеком, как говорит автор послания к евреям, однажды умереть, а потом суд. А все остальное, все эти сменяющиеся картины, эпохи, цивилизации, вся вот эта горизонтальная перспектива, она лишь только становится способом, средой, в которой личность может быть воспитана. Вот этот человек в человеке по Достоевскому. Вот почему сегодня мы живем с вами, на мой взгляд, именно потому, что человек отвергает эту вертикальную перспективу. Мы живем в состоянии колоссальной неуверенности. Сознание стоит на очень непрочных опорах. Того и, понимаете, никак мы не можем найти гармонию, вот эта знаменитая фраза материалистическая, да, бытие определяет сознание. Или сознание определяет бытие. Никак человек не может прийти окончательно к выводу. И здесь очень важно, чтобы наше сознание не с бытием ссорилось или не пыталось с ним договориться, а чтобы оно обретало опору в Боге. Вот этот феномен сознательной веры, в котором человек, доверяя Богу, познает Спасителя Иисуса Христа, познает себя, познает окружающий себя мир в определенном контексте, в определенном свете. Как сказал Давид в 35-м псалме, да? «Ибо у тебя источники жизни, во свете твоем мы видим свет». Клайв Льюис много позже высказался так: «Я верю в Бога так же, как я верю в солнце, потому что при его свете я вижу все остальное». И вот тут вот в пророчестве Исаии, вот, достаточно коротком, но, как я всегда говорю, эти тексты невероятно содержательные и глубокие. В этом пророчестве Исаии вдруг меняется тональность. Вот от этого ужаса перед угрозой неумолимого будущего, от этого трепета души, вдруг голос меняется как будто. Народ мой, измолоченный на гумне. Так пророк обращается от имени Бога к людям, которые, знаете, как я говорю, избиты судьбой и жизнью. Измолоченный. Сын гумна. И я вспоминаю почему-то слова нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, обращенного к Петру, который в своем следовании за Христом клялся ему быть верным до конца. Это еще до того, как он услышал третий раз голос петуха и заплакал, отрекшись от Христа. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утвердил братьев своих». 22 глава Евангелия от Луки. Вот это измолоченность. Душа как будто просеивается сквозь некое сито, да, сквозь решето обстоятельств, событий, поступков, решений. Вот здесь очень важно, чтобы мы отказались от этого страшного, подлого, предательского отношения к вере, отношения утилитарного. Когда вот в современном сознании, очень часто в религиозном сознании, Христос становится посредником между мной и миром, между мной и временем, но ведь забывают люди, и это слова апостола Павла, что он посредник между нами и Богом, а не между нами и окружающей нас действительностью. Вспомним, как он, говоря о воскресении, говорит, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И вот смотрите, вот к этим измолоченным людям, людям избитым судьбой, сломанным почти, тем, что происходит в их жизни. Слова Исаии обращены, звучат они пронзительно. «Послушайте оставшиеся и болезнующие, услышьте». Вот все, что в вас осталось, говорит пророк, у нас иногда очень мало остается. Пусть оно внимает Богу. Клайв Льюис в свое время очень удачно выразился, что если меня раздирает на части, я сломан, разбит, сокрушен, разбросан, если хоть какая-то часть меня следует за Богом и верит Ему, это единственная надежда на то, что сохранится все целое. Единственное. Вот все, что в нас остается после вот этой молодьбы и просеивания, давайте эти термины употребим, очень актуальные сегодня. Должно услышать Господа. Должно услышать Господа. А сторож-то, оказывается, стоит на горе Сеир, в Думе. Это языческая земля. Но об этом мы с вами поговорим сразу после паузы. Я немножко переведу дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 июля 2023 года, 12 часов 30 минут в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин, мы читаем книгу пророка Исаии. 21 глава у нас сегодня пророчество. Видение, определенный взгляд на жизнь, события, нас окружающие, на нас самих. Мы призваны в каком-то смысле стоять на страже вечного в себе, стоя на пороге времени. Потому что, честно сказать, никогда ведь мы не знаем, когда нас позовет Господь домой. Конец может быть очень внезапным и неожиданным. И вот мы, возвращаясь к тому, на чем мы остановились, к измолоченному сознанию человека, сознанию избитому, сознанию просеянному, иногда разорванному на части, обращается Господь. Пусть то, что в вас осталось, услышит. И вот сторож, который стоит на горе Сеир, в Думе, это Едом, это языческая земля, на вопрос «Сторож, сколько ночи?» Вопрос такой, он же риторический. Сколько еще нам существовать в темноте и в этой неопределенности всего временного, приходящего? И мы слышим этот потрясающий ответ. Приближается утро. Если вы настаиваете на ответе на вопрос, обратитесь и приходите. Повернитесь к Богу и приходите к Нему. Приближается утро, но пока все еще ночь. Так звучит синодальный текст 12 стиха и 13 стиха. Наступает утро, но ночь еще вернется. Так звучит восточный перевод и перевод Международного библейского общества. Возвращайтесь к Богу. Ищи и у меня обитай. Так звучит елизаветинский текст. Утро близко, но близка и ночь для сознания человеческого. Мы так, вот эта загадка личного бытия, она раскрывается в человеке, который стоит на пороге временного, отстаивая в себе сторожа вечное. Время обратиться к Богу, к источнику нашего личного бытия, к источнику жизни, к источнику смысла и к источнику настоящей силы. Силы, которую мы привыкли отрывать от правды. На самом деле это сделать невозможно. Боец и человек, философ великий, пострадавший от беззакония, уж точно во времени не получивший заслуженного, убитый, по сути дела, и замученный, и запытанный, этот автор великого труда «Утешение философии», то такую замечательную фразу сказал, что Бог победил зло, исключив его из вечности. И вот любопытно, что вот это, вот эти вот великие совершенно слова, это достаточно знаменитый отрывок, и эту фразу о стороже очень многие проповедники цитируют и комментаторы. Но произносится это все в контексте, во-первых, вот этой угрозы, да, этого неумолимой гибели всего того, что мы считали прочным, незыблемым, независимо от того, поднимает ли это нас на волне успеха или опускает нас в яму неудачи. На фоне этого контекст какой? Пророк продолжает свое видение, обращается к аравийским племенам. «Ночуйте в лесу, — говорит он, — караваны купцов, аравийских купцов». Это люди занимались торговлей. Вот эти великие, знаменитые и не очень знаменитые караванные пути, которые перевозили ценности, товары, в том числе и рабов. «Дороги стали опасны, — говорит пророк. Живущие в Фимайской земле, несите воду жаждущим и хлеб бегущим. О чем здесь речь идет? Что в результате вот этого глобального катастрофы, гибели целой империи вавилонской, вот всех этих сдвигов геополитических, огромное количество беженцев. Посмотрите, сейчас миллионы людей бросают, и сегодня то же самое. Места своего обитания, какие потоки мощные миграционные. Из разных стран, Европу, из Европы, там очень похоже, вот люди говорят, там Первая мировая война, Вторая мировая война, называют обычно количество погибших, но сколько людей осталось без крова, потеряли свою родину, были вынуждены уехать в другую страну. Я не говорю уже о том количестве людей, которые покинули Россию после переворота Октябрьского и вот на протяжении, сколько волн было эмиграции. А вот эти все люди, да, и он обращается к ним: перестаньте торговать, дайте хлеб и воду тем, кто бежит. Они бегут от войны, они бегут от меча, от обнаженного меча и натянутого лука. От обнаженного меча, от натянутого лука и от невзгод войны. Так звучит восточный перевод Международного библейского общества. Проблема беженцев в 20-м и уже в 21 веке, она уже кажется почти неразрешимой. Потому что очень много в этой связи возникает проблем в европейских странах. Смотрите, что во Франции творится. Но помимо вот социальной проблемы, да, проблемы даже и культурной, и психологической, культуры разные вторгаются, что иногда творится в европейских странах, ужас. Тут еще и образ сознания. Сознание, которое бежит от беды. Или уже забывшего, как это сознание бежало за счастьем. И вот это сознание нужно встретить. Встретить водой и хлебом. И я думаю, что здесь, помимо прямого смысла, стоит обратить внимание на смысл переносный. В этом состоянии, когда человек стоит на пороге временного, если мы хотим отстоять вечное в нем, мы должны ему предложить хлеб вечного смысла и воду духовного утешения. Если вы посмотрите, вот он обращается к тем, к этим кедарским племенам, историческая перспектива у которых очень краткосрочная, незначительная. И мы живем во времена, когда мы должны ценить маленькое. Я работаю, вот вернулся из Пензы, делали семинар для специалистов по работе с совершеннолетними, общался с подростками там, вот по всему, в субботу был в следственном изоляторе в Московской области, общался с подростками, да. И я вижу, что в этой битве за то вечное в человеке, да, больших побед не бывает, маленькие победы. Вот почему я, наверное, думаю, наверное, эти слова Христа благодаря, когда он благодарит тех, кто дал глоток воды и кусок хлеба людям, находящимся в темнице или больным, речь идет именно о таких победах, о маленьких победах, об утешении, о вдохновении, о том, что дает силы прожить один день иногда. Плоть ведь она тоже слабеет, когда меняет место обитания. Конечность, ограниченность. Вот эти спутники существования во времени и пространстве, они диктуют, что называется, свои правила игры. Но у нас-то с вами, у тех, кто доверил свое сердце и душу Христу, перспектива иная. Вот почему в каком-то смысле я считаю, что каждый из нас призван, это к нам, слова эти обращены. призван быть сторожем, стоя на пороге временного, охранять вечное. Чтобы не было, как у Мандельштама, на рынке возятся собаки, менял и щелкает замок, у вечности ворует всякий, а вечность, как морской песок. Вот я думаю, ведь сторожей-то нанимают для чего? Чтобы мы могли с вами спокойно спать, а они будут охранять наше имущество. А сторожа-то бывают разные. Бывают и такие сторожа, которые бандитам и ворам двери открывают ночью, которые сами подворовывают. И вопрос-то какой, где найти сторожа, которому можно доверять? Знаете, как была поговорка еще в советские времена, что охраняю, тем и пользуюсь. И вот я думаю, как часто люди, кого мы считаем теми, кто стоит на страже наших интересов, на самом деле обкрадывают нашу душу. И вот я возвращаюсь к началу вот этой удивительной 21 главы книги пророка Исаии. Хочу повторить. То, что нам открывается в духовном понимании, нравственном понимании мира, окружающих нас отцовец, конечно, нас потрясает, повергает в ужас, потому что мы видим неминуемый конец. Но здесь поговорка верна, ведь сколько веревочки не виться, конец-то все равно будет. И вот этот трепет пророка Исаии, и вместе с тем это потрясающее легкомыслие людей, которые делают пикники на траве перед походом в битву, как легко и люди иногда идут, сами не зная куда. Горе, горе тому сторожу, который не кричит при пожаре или разбое, который не призывает беспечных к оружию. И потому сторожа всегда нужны, и мы призваны в каком-то смысле каждый в своем окружении быть таким сторожем. Я вот, ну, бывает, знаете, такое вот воображение включается, ты воображаешь себя и думаешь, а что бы ты спросил у пророка Исаии? Такого рода эксперименты делались всякие. Что ты охраняешь, пророк Исаия, стоя на пороге времени? Нам надо научиться стоять на страже вечного смысла и бессмертия души. Рассвет еще не наступил, а ночь густеет. Вспоминаются слова Авва Дорофея, да? Держи свой ум в аде и не отчаивайся. Чем ночь темнее, тем ярче звезды. А, понимаете, здесь еще одна вещь встает с такой кристальной, чистой ясностью. Непоколебимость вечного перед лицом вот этой временной суеты. И вот сторожа ведь это люди особенного рода. Не потому что они идеальны или совершенны, нет. А потому что они становятся прозрачными для вот этого света. Они становятся его проводниками. Своей жизнью, своим словом. Эти люди напоминают нам о конечности всего временного. И о непреложности всего вечного, о его беспрекословности. И в каждом времени, в каждой эпохе Господь выбирает таких сторожей. В каждом. Они есть. И всегда эти люди зовут на защиту вечного. Как раз тогда, когда все временное рушится, падает, ломается, разбрасывается по сторонам. У нас это и Александр Мень, возьмите нашего Сергия Радонежского, да многих других всех перечислять, конечно, я не смогу. Давайте вспомним Дитриха Манхёфера, казненного в 1945 году великого протестантского священника и святого человека, который не встал под нацистские знамена. И это было во время, когда епископы протестантские писали статьи в газеты, что немец, который не разделяет расовую политику фюрера, не может считать себя христианином. Такое было. Рушилось многое. И Бонхёфер в 1933 году произнес свою знаменитую проповедь рождественскую «Нужны ли мы?» И через 10 лет написал ответ «Да, нужны. Конечно, нужны». Все повторяется. Неизбежная беда и непреклонная вера, отчаянное и страшное легкомыслие. И оно поражало и в 1917 году, как там говорит Спаситель, будет как при потопе, да, ели, пили, женились, и вдруг бах, и все. А люди легкомысленно, вот эта фраза «после нас хоть потоп». Так в том-то и дело, что после нас, в этом после нас-то, наступает вечный предел, за которым надо думать об участи своей бессмертной души. И вот почему так меня вдохновляет жизнь таких людей, как апостол Павел, Моисей, у которых были последователи во всех эпохах. Почитайте проповеди Джона Дона, почитайте нашего Игнатия Брянчанинова. Посмотрите на этих людей, на их жизнь. Это были настоящие сторожа, которые, стоя на пороге времени, защищали вечное в человеке. Я уже не говорю о таких, как Флоренский, умерший в лагерях. Множество других, десятки тысяч людей, сторожей. И заканчивая, вот осталось всего у нас около полутора минут до конца, хочу вот что сказать. По мере приближения к этому порогу времени, будь он наш личный порог времени, конец нашей собственной жизни, говорю это на 65-м году жизни, да, или будь это конец вообще всего, потому что этот мир конечен, он приходящий, он проходит, да, вот по мере приближения к концу мрак всегда сгущается. Мрак вот этой духовной ночи. И голоса сторожей звучат все глуше. Люди все более внимают криком вокруг, либо радостным, либо горестным, уж кого куда понесет. Но мы должны помнить о том, что вечное непоколебимо, конец временного неумолим. И вот это временное не должно угрожать нашей душе. Вот почему так важно нам помнить о том, что расстилать беспечно скатерти на траве, готовить к битвам со временными проблемами, да, можно сколько угодно. Конец все равно наступит. И я хочу пожелать нам всем, себе и вам, дорогие радиослушатели, чтобы мы, проходя через эти время и пространство, не забывали о том, что Бог есть, и душа бессмертна, и что наша надежда во Христе. Всего доброго вам, до новых встреч.